Сегодня мы продолжаем наш эфир. Дорогие слушатели, братья и сестры, это беседа о вечном. Сегодня в нашей студии настоятель прихода имени священномученика Петра Крутицкого на биатлоне, священник Геннадий Коробейников. Батюшка, здравствуйте. Благословите
Добрый
нас.
День. Бог благословит нас всех.
У нас уже все слова такие отработанные, да, такая шапка передач, говорим одно и то же, и наши слушатели, наверное, знают, какое же будет следующее предложение. Вот, меня это всегда немножко смущает, но я сегодняшнюю нашу встречу, наш разговор хотела бы посвятить духовному здоровью и начать нашу программы я хотела бы вот с чего. Вот каждый человек в своей семье, наверное, переживает какие-то скорби. Я бы даже не сказала какие-то трудности. Но сейчас наше время, оно тоже очень непростое. Очень непростое. И вот в моем как бы вопросе сразу будет несколько вопросов, которые я сейчас вам задам. Вот если мы мрачны и унылы, то этим мы заражаем наших ближних. И вот такая есть игуменья Арсения, которая дает такое потрясающее высказывание. Она говорит, что мы не даем нашим ближним того, чтобы они вправе требовать или даже ожидать от нас. То есть ни любви, все носящий, все терпящий, всем жертвующим, ни силы опытного слова, ни примера терпения и благой деятельности. Ничего мы не даем нашим ближним. Вот давайте вот именно вот с этого мы начнем нашу беседу о духовном здоровье. Потому что спасаемся мы все-таки в первую очередь от наших близких людей, с которыми мы живем в одном доме.
Понятно. От нас наши близкие ожидают позитива, так говорят в народе, положительного отношения, доброго отношения, даже доброго настроения, доброго совета. Одним словом, всего доброго.
Да.
А если речь идет о духовном здравии, то все ли мы духовно здоровы? А если это не так, то от хворого духовно человека чего можно ожидать?
Вот просто не в бровь, а в глаз. Вот именно так, как я и думаю, что мы можем дать нашему близкому, если мы сами больны.
Одним словом, надо изо всех сил стараться обрести духовное здравие. Где же взять силы и где же взять лекарства, чтобы исцелить дух? Вот о теле-то мы стараемся очень сильно, и чем больше становимся немощны, тем больше бегаем по аптекам, закупаем лекарства в огромном количестве, стараемся исцелить тело. Ну, прекрасно, о теле надо заботиться, но сколько бы мы о нем ни заботились, как сказал когда-то Горький, все в землю лягут, все прахом будет. Конечно, здоровое тело предполагает, что и настроение у тебя будет доброе, с которым ты можешь поделиться с ближними. Но, как говорили древние, в здоровом теле здоровый дух, то это не совсем так. Может быть, хорошее настроение, а здоровый-то дух – это другое. Мы знаем из Священного Писания, Бог есть дух. Сотворил он нас по своему образу и подобию. Значит, мы тоже существа духовные. А вот дух в нас часто страдает. А почему он страдает? Ну, это если мы вернемся к началу, так сказать, к первоисточнику, то получается, что от наших прародителей мы получили совершенно нежелательное качество и для души, и для тела. Стали смертны, а для души получили много, опять же, можно сказать, от лукавого, совершенно неудобоваримых качеств. И от этого страдаем сами, и от этого страдают и наши ближние. Что с этим делать? Как с этим бороться? Есть лекарство. Лекарство – это Христос. Лекарство – это Евангелие, то есть благая весть, которую Он для нас принес, чтобы нас же исцелить, чтобы помочь нам воспрянуть духом, исцелиться духом. И тогда что же? Мы открываем Евангелие, начинаем его читать, и вокруг нас чистота, и чистота начинает поселяться и в нашем сердце, и в нашей душе. Мы видим, что в Евангелии написаны удивительные вещи, которые нам сказал Христос, поскольку Он Бог, Он знает лучше, что для нас полезно, поэтому там сплошь полезные Его как заповеди или советы, высказывания. И это как раз и есть то самое лекарство, которым мы должны исцелить язвы своей души. А какие там язвы? Так это ж не трудно увидеть-то. Гордыня – это что? Это здоровье души или это все-таки язва и какая-то болячка? А эгоизм – что это такое? Это следующая болячка. А гнев на ближнего – и нетерпение, так сказать, и малодушие, еще несколько болячек, да сплошь душа больная, это что ж такое, она в гнойниках и в нарывах вот этих вот страстей безумных. Почему я говорю безумных? Ну, они же не от ума. Если ум тебе дан от Бога, чтобы ты постигал все законы природы, а еще дан разум, чтобы ты не нарушал их, так ты в первую очередь ты обрати внимание на духовное, потому что если у тебя тело страдает, то ты знай, что у страдающего тела причина страданий духовная. Это стопроцентно, это всегда так. Причина всегда духовная. И если мы видим страдания людей, мы понимаем, что здесь где-то пробой духовный, где-то язвы духовные обнажились, они усилились, болезнь духовная усилилась, и поэтому страдает и тело. Итак, что же такое дух в человеке? Человек – это же не чурка с глазами, как говорят в народе. Это живое, одухотворенное, оживотворенное существо, каким сотворил его Господь. Значит, в человеке есть душа. Правильно, очень хорошо. Дух, да, как говорят святые отцы, это важнейшая, главная часть души, дух. Так дух-то дан от Бога, и если мы творим добро, и если мы творим благодетель какую-то, то мы приближаемся к Богу, по сходству с Ним, потому что Бог зла никогда не творил. Бог – это любовь, Бог – это добро. А если мы начинаем что-то злое творить, мы отлетаем от Бога. И, как сказал Антоний Великий, соединяемся с демонами-мучителями. Это значит, мы опять попадаем в болезнь духовную. То есть страдает душа, болит душа. Как поет Шуфутинский, душа болит, а сердце плачет. Это поэтому душа-то болит. Человек вот чувствует, что у него душа болит, но он упорствует иногда в своих заблуждениях. Почему? Потому что в его душе какая-то озлобленность. что-то где-то, как вот сказать-то, почему озлобленность? Или это причина воспитания, или это генетическое наследство, так сказать, порча такая вот родовая. Что-то в роду у человека у этого было недоброе, и, может быть, его предки творили какое-то зло и ушли из этой жизни нераскаянные, и это зло, искажая человека на генетическом уровне, вот так вот отразилось на человеке, который потомок вот этих людей. Может быть...
Болезнь рода.
Да, это болезнь рода. И вот надо же с нею бороться, но для этого нужно осознать, что ты болен. Ведь не все люди признаются в том, что они больны. Например, не признаются люди, которые зависимые от чего-то, скажем, от наркотика, от алкоголя, от компьютерной зависимости. Ему объясняешь, у тебя зависимость, ты духовно болен, очень сильно болен, ты погибаешь. А он говорит, нет, я не независимый. То есть он не признается, что он болен. Это болезнь, это серьезнейшая болезнь. Ты скажи себе, что ты болен действительно, и только тогда ты пойдешь за лекарством. Только тогда постараешься исцелиться. А тогда ты будешь искать лекарства. И если ты видишь, что телесно тебе могут помочь доктора, то духовно-то тебе кто поможет, кроме Христа, кроме Церкви, кроме Евангелия? Но нету других лекарств, нету. Господь сказал, я путь и истина, и жизнь. Так вот, люди же ищут, каким путем в жизни идти. Христос говорит, вот гряди по мне, и все, и обретешь Царствие Небесное. А истина где? Истина, правда, у каждого человека своя, а истина одна, она у Бога. Так вот, ты следуй этой истине, а где ее обрести, где ее найти? Открой Евангелие, и ты ее увидишь. К сожалению, не все люди открывают и читают Евангелие. Некоторые его просто прочитывают. А для чего? Евангелие – это же руководство к жизни. Его надо внимательно читать, смотреться в него как в зеркало и задавать себе вопрос. А я? А я? Вот так ли я живу, как мне говорит сам Бог? И если не так, то, наверное, я следую тогда, если я нарушаю указания Бога, Христа, то тогда, наверное, упаси Боже, я что-то делаю из того, что мне предлагает антихристос. А там погибель, это я должен осознать. И опять же, это касается моего духовного здоровья. Одним словом, лечить душу нужно. Мы знаем, где лечебница. Это Святая Церковь. И там все время мы слышим, как служители церкви говорят об этом, говорят об исцелении души. И всегда ссылаются или трактуют правильно Священное Писание, то есть Евангелие и заповеди самого Бога, то есть Христа.
Вот, батюшка, я тоже вспоминаю постоянно эти слова батюшки Серафима Саровского, тем более я там пару месяцев назад побывала. Он говорит, стяжите в себе дух мирен, и около вас тысячи спасутся. Спасутся, потому что будут тянуться к вам в виде дух мирен и духовный свет в человеке. Ну вот я вам уже задавала в прошлой нашей программе о том, что люди ходят даже на вот эти курсы, чтобы помочь своим ближним, детям, мужьям, которые просто пьют, и которые, вот знаете, ну, может быть, такого уж совсем нет, но раньше, по крайней мере, рассказывали о том, что вот мой муж за мной с топором бегает. Вот это вот такая вот распространенная достаточно ситуация. Вот это в области, в сельской местности. И вот ты понимаешь, что да, ты в Бога веришь, может быть, у тебя есть возможность храм посещать. И вот как вот проявлять на таком человеке, который против тебя проявляет, например, вот такую дикую агрессию, то есть миловать его, миловать ближнего, принимать близкое участие в его жизни, то есть всячески его поддерживать. Ну вот как-то мне попала такая книга в руки, которая называлась «Спастись или спасаться». Это тоже вот о зависимых людях. И когда я прочитала эту книгу, это написала женщина, по-моему, американка. Так вот, она рассуждает совершенно по-другому. Ведь книга называется «Спасать или спасаться». И она там рассказывает о том, что вот она всю жизнь положила на своего мужа, и в итоге своей жизнью не жила. То есть у нее выход другой. И она считает, что нужно просто вот отойти от этого человека и оставить его в таком состоянии, как он есть. И лучшее, что она может за этого человека, это молиться. А вот его миловать, принимать такое близкое участие в жизни, водить его, лечить его без конца везде, то есть его поддерживать, когда он тебя, извините, материт или там кидается в тебя, не знаю, утюгами или какими-нибудь чайниками. Грубо, конечно, говорю, но вот как, вот какой выход здесь, вот в такой вот ситуации? Такие ситуации вот есть.
Это писательница, которая написала такую
книгу. Она
вот
не книгу. Писательница, она сама жертва своего мужа.
Ну, написала, значит, да. Может быть и писательница, угу. Раз она умеет писать, описывать события. Она просто очень устала, это первое. Второе, она оглянулась на свою жизнь, и ей показалось, не то что показалось, она увидела и... Большое сожаление ее коснулось, ее души, о утраченных возможностях для нее лично, да. Самой. Но дело в том, что она пожертвовала собою ради спасения ближнего. Так вот, поскольку она задает вопрос, спасать или спасаться, то спасайся ты сам. А пусть те, кто, так сказать, ищут спасение или не ищут его, но нуждаются в спасении, пусть сами и спасаются. Угу. Это то же самое, что сказать, дело рук, спасение утопающих, это рук, дело рук самих утопающих. Пусть, да. Они сами и спасаются.
Угу.
А однако нет, на берегу все время спасатели. На вышках сидят, караулят и смотрят внимательно, наблюдая за всеми, кто в море. И это правильно. Дело вот в чем. Те, кто вот на таком вот погибельном пути и не осознают, что они погибают, они все равно нуждаются во внимании, они нуждаются в помощи, они нуждаются обязательно в заботе. И если близкие проявляют это, то они правильно поступают. Во-первых, это все равно приносит какую-то пользу. Ну, по крайней мере, может быть, эта забота не дает человеку погибнуть. И это бывает такое. И это бывает. И увещевать человека такого, который вот подвержен какой-то зависимости, непросто. И мы знаем, что Спаситель-то один, Христос. Мы тоже пытаемся Ему подражать, но мы часто бываем бессильны. Почему? Потому что человек, которого мы пытаемся спасти, спасения не желает. Ему хорошо в том состоянии, как ему кажется, в котором он пребывает. И наши потуги бывают бессильны. Это не значит, что они безрезультатные.
Ну, вы, кстати, очень правильно сказали, что человек еще устает. вот, это да, заниматься, это и да, у него руки это, опускаются.
Да, это может быть вполне. И он, тогда ему остается только смотреть на такого погибающего человека, жалеть его, молиться о нем, а больше он уже не в состоянии ничего, так сказать, подставить руки уже не может. Это бывает. Но и увещевание такого человека часто бывает бесплодным, беспочвенным. А если еще мы начинаем его упрекать и бронить, огромное, когда он в таком состоянии, да, то тогда недалеко агрессия, и до того, что он топор в руки схватит.
Да, 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 да.
Так что тут нужно быть, нужно смотреть, в каком состоянии человек, чтобы не, как в народе говорят, не разбудить в нем зверя. А это нетрудно сделать. Это сделать нетрудно. Поэтому нужно быть очень осмотрительным, осторожным в таком случае. А нужно знать еще вот о чем, что, слава Богу, сейчас есть лечебницы. И если видишь, что человек уже, так сказать, можно так сказать, дошел до точки, тогда нужно применить такую меру, поместить его в такое учреждение, где ему помогут, где помогут, где выведут его из этого состояния. Это может быть вполне. И дай Бог, чтобы, побывав там и выйдя из этого состояния, он осознал, что он зависимый, и взялся за свое собственное исцеление. Такие случаи есть, слава Богу. Если же человек не внимает, и если он упорствует не потому, что вот он такой злой и хочет зла себе и людям, нет, просто у него не хватает силы воли, и ему кажется, что он в том состоянии, в котором он находится, в состоянии опьянения или что, ему это нормально. И вроде как ничего такого страшного нет, пока он не дойдет до совершенно, как говорят, до терминальной стадии, и когда его нужно уже спасать. Но, к сожалению, не всегда удается спасти такого человека, потому что перегруженное сердечко может не выдержать и остановиться. Одним словом, просто бросать такого человека на произвол судьбы нельзя. Нельзя. Можно, конечно, сказать, да как хочет, как советы такие дают иногда люди. Да брось ты его, пусть он как хочет, если он решил, так сказать, погибнуть от алкоголя, пусть он там это погибает где-нибудь на помойке, так спившись и замерзнет там где-то. Но это же человек, и о нем надо позаботиться, о нем надо думать, надо вот пожалеть его.
Угу. А вот смотрите еще, а как, например, вести себя вот этому человеку, который, как говорится, уже устал. Вот про эту женщину, которую я сейчас вам рассказывала, есть тоже примеры, как себя вести. Вот даже и священники так говорят, и даже на исповеди говорят: займись собой. Вот этот вопрос, например, такой: что значит заняться собой в такой ситуации? Что вот якобы вот когда ты начинаешь заниматься именно своими делами, может быть, своей внешностью, может быть, своими какими-то интересами, какие-то цели у тебя в жизни, которые не реализованы, то этот человек, рядом с тобой живущий, ну, например, тот же пьющий муж, например, или там ребенок, который все время в смартфоне находится, подросток уже, не ребенок, взрослый, можно сказать, уже человек. Как это будет влиять на него, вот твое поведение? Ну вот мать, например, она же не может переключиться полностью на свою жизнь, на какую-то свою новую жизнь, гулять с подругами. Она же все равно будет думать о своих детях. Что значит «займись собой» в этой ситуации?
Дело вот в чем. Иногда излишнее попечение человека портит. Поэтому, действительно, совет заняться собой тоже есть. Иногда та же бедная женщина, у которой вот такой муж, такое дитя, она забывает себя, опускается, неряшливой становится, и ей говорят: ну ты в кого превратилась-то? Да вот знаешь, у меня вот, так а ты займись собой. ты же такая красавица была, и ты увидишь, что, может быть, и твои ближние-то, видя, что ты все-таки...
Не забыла про себя, что у тебя своя жизнь.
Не совсем, так сказать, последняя. И не то, что ты для них уборщица там и кашевар и все прочее, и за ними так только и ходишь, что подтираешь. А когда увидишь, что ты собой занимаешься, может, они что-то у них мелькнет в душе
проснется.
Такое, да. И это тоже хороший совет. Это тоже нормальный совет. Собой-то тоже надо заниматься. А то ведь и самому можно скатиться в погибель. Поэтому это совет добрый.
Как это говорят, зависимость – это семейная болезнь.
И люди, которые рядом, даже, может быть, и супруг, видя, что, о, смотри-ка ты, он начнет замечать свою жену. Он ее не видел в этом, в халатике, в тапочках стоптанных.
И, тогда ревновать начнет.
А тут смотрит, ух ты, а перед ним такая красавица. И вопрос, а ты это куда намылилась? Так, это, да никуда, просто вот оделась, сколько мне ходить в старом замызганном халатике. Да и потом подружки мне сегодня вот позвонили, сказали, что вот хотят встретиться. И может быть, если человек уже не совсем опустился, то может быть на него это подействует, и он как-то подберется, так сказать, тоже начнет обращать внимание на себя. И тоже, может быть, подумает, а я-то что это? Вот она у меня вот такая, и, может быть, кто его знает, может, в нем чувство, так, какое-то чувство ревности, может быть, возникнет. Не то, что такое
Заграет.
Опасное и ненужное, а такое доброе.
Угу.
Хотя я не знаю, вот чувство ревности доброе может быть. Но мы же говорим, ревность – это не ревнивый, а ревностный. Это немножечко другое. Вот. Может быть, такое будет. И это совершенно правильный совет. Себя-то не забывай.
Вот еще у старца Силуана Афонского есть очень такое сильное высказывание. Но у него вообще очень сильное высказывание. И вот, знаете, оно так звучит. «Брат наш есть наша жизнь». Вот представляете, брат наш, то есть ближний наш, близкий человек, который рядом с тобой живет, есть наша жизнь. Вот объясните вот это, пожалуйста, и вот в каких случаях может быть полезнее все-таки дистанцироваться от своих ближних? У нас 10 минут остается до конца эфира.
Так, повторите еще раз его высказывание.
Вот он, старец Силуан сказал, брат есть наша жизнь.
Брат?
Брат, то есть ближний твой.
А.
Есть наша жизнь.
Есть
то есть
наша
мы
жизнь.
Должны вот полностью жить для него.
А,
раствориться
понятно.
Как бы в этом. А второй вопрос, как дистанцироваться, когда дистанцироваться полезно от человека? Чтобы не навредить вообще ситуации.
Совершенно верно. Есть такое высказывание, что человека иногда полезно лечить холодом.
Да.
Это тоже важно.
Не разговаривать.
Помню, я помню, как одна женщина сказала матушке, а что это ты обо мне так заботишься?
Да.
Вроде как упрек. А матушка, видя, что там немножечко неверный образ жизни, стала беспокоиться ее здоровье. Так вот и получила вот такой вот это самое выговор. А что это ты обо мне так заботишься? Да тебе что надо-то? Тебе что надо-то? Матушка говорит, да мне хочется, чтобы вы здоровенькие были, оба с супругом. Вы же наши приятели, ну, хочется с вами общаться. Вот. То, что ближние наши – это наша жизнь, это так, но знаете что? Это уж слишком мы тогда замкнемся на материальном, в смысле на этом мире, а есть ведь еще и тот мир. А тогда речь-то будет идти о духовном, поскольку спасение – это спасение души. Это не только спасение, так сказать, тела, там, спасение ближних, забота о ближних – это спасение о душе. Ее надо спасти в будущем, в вечности. Об этом надо думать. И чтобы не заслонить заботу о ближнем, о его благополучии, заботу о душе. А вот это очень важно. И тогда мы о своей душе будем печься и постараемся думать и о душе нашего ближнего, и что-то ему рекомендовать, советовать, как-то ему помогать. Но опять же, единственный путь правильный – это Евангелие, это заповеди Христа. Если мы будем стараться жить по заповедям Христа, то в нашей душе поселится мир, о котором говорил преподобный Серафим. Мир в душе, он такого дорогого стоит, это просто трудно переоценить. И человеку, у которого мир в душе, от него исходит благодать. А тогда к нему люди и тянутся. А если тянутся, то они слушают его, а он дает очень мудрое наставление. И опять же, они все основаны на Евангелии. Ничего мы придумать не можем сами. И не надо ничего придумывать, все придумано за нас. Сам Господь все придумал. Ведь то, что Он придумал, это же как раз то, что для нас спасительно. И мир в душе. Вот у апостола Павла есть удивительная рекомендация. Вот что для нас самих, что должно быть у меня в душе? Любовь, радость и мир. Вот что должно быть. А, соответственно, этому мое отношение к брату моему. Это долготерпение, благость, милосердие. Вот они, три кита, на которых держится мое отношение к ближнему моему. А помогает мне в этом во всем вера, кротость и воздержание.
Батюшка, вот остается 7 минут. Хочу, чтобы вы ответили еще вот на такой вопрос. Сейчас война идет. 2,5 года идет война. Люди очень по-разному воспринимают. Но вот я думаю, что как нам в этой ситуации сохранить радость, мир и спокойствие? Как это можно сделать тем людям, которые вообще очень далеки от Бога? Вот всегда волнуют. Они больше всего переживают, они больше всего страдают. Они делают вид, что они не переживают, но они ходят на концерты, ведут такой образ жизни, как будто ни в чем, как будто ничего не случилось. Продолжают жить мирной своей жизнью. Но, знаете, такое ощущение, что люди все равно боятся.
Они еще и осуждают.
И осуждают, да. Вот.
Дело вот в чем. Я вот этим людям я могу только сказать: обратитесь к Богу. Вот неверующие, я что вам могу сказать-то? Вы неверующие, во что? Но вы же во что-то верите, а во что? Вот чем вы живете? Чем? Сегодняшним днем? Развлечениями? Хлеба и зрелищ? Пожалуйста, вот оно есть. А душа голодная. Дух страждет. О чем мы в начале передачи и говорили. Лечить дух и душу надо, но это ж только Бог может это сделать. Так обратитесь к Богу. А вы говорите, так а Бога-то нет. Неужели? Это вас нет, а Бог-то есть. Был и будет. А нас с вами не будет, а Бог есть. А если Бог есть, то есть и душа. А если есть душа, то и она к Богу. А если так, то надо лечить ее, если она пока больна, чтобы она здоровенькой пришла к Богу-то. Поэтому этим людям можно сказать, обратитесь к Богу, откройте Евангелие, начните читать его. Это техника безопасности самой жизни. Вы и живете через пень-колоду. У вас уныние в душе, потому что там нет Бога. Ведь если там нет Бога, что там есть? Только уныние, только тоска, а потом озлобление. а потом беда, скорби. Почему? Потому что нарушаете правила, данные Богом. А святые отцы сказали, ну, если ты нарушаешь эти правила, святая церковь говорит, грешишь, ну, тогда будут скорби. Не хочешь скорбей, так, ну, не греши. То есть не нарушай правила-то. Если ты нарушаешь... Вот дело в том, что Господь...
3 минутки остается.
Во все вложил... Вот все пронизывают 2 закона. Материю, закон всемирного тяготения. Живое все – это духовный закон, который говорит о том, что любой твой поступок обязательно как-то аукнется тебе. Добрый поступок – добром откликнется, злой – злом. Ты себе вредишь, этим ты вредишь всем. Если ты себе вредишь, ты вредишь всем. Потому что все связаны, все братья, все дети Бога. Потому что Он Отец наш Небесный. Поэтому этим бедным людям я могу сказать только одно. Обратитесь к Богу. Узнайте Христа.
Да, и я вот уже нашу тоже программу закончу вот такими словами сегодня, что наши грехи и упадок духа ведут к тому же упадку духа и у наших близких. И наоборот, наша бодрость, жизнерадостность, крепость духа и радость ободряет, укрепляет, радует наших близких. Отсюда наше духовное здоровье, и оно нужно нам самим и нашим окружающим. Спасешься ты, и весь дом твой спасется. Вот тоже такой совет, который я недавно услышала, что когда человек сам причащается и чаще причащается святых даров Христовых, то святых даров Господа, то всем в семье становится хорошо. Вот такие вот слова.
Правильно, с этим не поспоришь.
Катюшка. Да.
Так оно и есть.
Наша сегодняшняя программа называлась «Духовное здоровье», и сегодня в нашей студии был священник Геннадий Коробейников. Батюшка является настоятелем прихода имени священномученика Петра Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга. Спасибо вам большое и до встречи.
Храни вас всех, Господь, и многое вам, благое лето.
Спасибо, Господь.